Так,
пожалуйста. Так, я тут. Вы тут все
понятно. А как вы относитесь, что станции мы вот затопили?
Негативно. Спасибо Радю Сагдееву. Это бывший директор как раз Института космических исследований. Но в 57 лет бабушку покинул, вот, из Зеленого Дола. Женился на внучке Двайта Эйзенхауэра и поехал туда. И вот по просьбе, а мы подкликнулись и закинули эту станцию. Но она могла долго летать. Но сейчас мы делим с американцами, ну, дележка такая, 1/3 наша, 2/3 ихняя. А мы летали, ну, у них теперь же смена парадигмы, на чем ехать, они готовят новый вид корабля. Ну, а мы на свои. Я удивляюсь, что не падают, значит, могут. Не то, что запустят на Марс и все. Ёпту. Так, ответим, да?
А, вопрос такой, вот какие-то планеты, похожие на Землю, вообще открыты, ну, приблизительно по размерам там.
Так, хорошо, я сказал, что вот в первых 500 планетах, без планетах открытых, без вот этого Кеплера, который огромное количество открыт, было 8 планет похожих и есть на нашу Землю. Вот, вот пытаемся дальше что-то исследовать. Они как раз на расстоянии, где можно перепихнуться, но какой уровень, там не знаю. Ну, информация, вы что, какие-то, ну, народ испорченный пошел, а ты что мне такой народ-то привел?
Какой есть?
Ну ладно, все это у нас тоже так, мелкие разговоры. Понятно?
Понятно.
Мы пытаемся.
У меня вопрос, что до до большого взрыва, что было? И что за периферии Вселенной?
Периферии, так. Значит так, до большого взрыва вся наша Вселенная, вот этот пузырь, тянулся до размера 10⁻⁴ метра. Понимаешь? Понимаете, я объясню. Теперь смотри, что сейчас происходит. Сейчас у нас есть все звезды, о которых не говорил, и плюс black hole, черные дыры. Это самые большие объекты. И вот если бы, вот у нас еще может напасть, вот если эта черная дырка пойдет, она нас хавает вместе с Солнцем. Бунты туда. Теперь понимаешь, что ситуация? То есть они все больше и больше. Значит, у нас такая версия. Если будут продолжать эволюционировать звезды, превращаясь в белые карлики, нейтронные и прочие слабые звезды, вот, а из ядер галактик будут выскакивать черные дыры, то со временем, помните песня, и то желтый цыпленок по небу гулял, все желтые звезды, как зерна склевал. Вот черная дыра это сделает. Она сожрет те, потом они останутся на два. Красные гиганты они. Поскольку черные дыры побольше масса, она все сожжет и будет то, о чем я вам говорю. Да, вот это все, что сожжется сюда. Вот. Ну, время, правда, расчета 120 миллиардов лет, но я не знаю, насколько это цифра, может еще и длиннее. Ну, вот такой финал. Что на периферии? На периферии как раз находятся эти квазары.
Что за периферии?
Периферии, вы говорите, да?
Что, вот. Что за ней?
За ней другая метрика пространства, другая Вселенная, в которой могут быть такие же вещества, такие же объекты, или будет, не будет, такой же пузырь, но со своими законами развития. Все, ничего страшного.
Ну, это еще никто не исследует.
Почему? Это исследуется уже. Я же вам сказал, вы что, плохо слушаете? У меня двойку получите. Я же сказал, что есть работы, которые показывают, что этих Вселенных столько-то, да? Вот. Дальше я буду детализировать, что в этих вселенных, я говорю, может быть, что до барионы, когда они доходят, то там у них вещество находится на элементарных частицах, и все.
Я думал, вы про галактики говорите.
А, ну спасибо. Ну поняли теперь, да? Вот такая ситуация. А галактики одни жили и живут будут. Разные. В основном у нас население все-таки не галактики, а звезды, потому что галактики звезд состоят. Вот такая ситуация. Так что в ядре будет сжато все, на периферии находится квазистеллар Сиус. Вот. До них считаем и все, пожалуйста.
Спасибо.
Скажите,
пожалуйста, что вы думаете по поводу геосолитонной концепции?
Вопрос хороший, конечно. Но это как раз о том, как возникла наша планета. То есть является она ли солитоном. А солитон это продукт, соответственно, нелинейных изменений. И Первый солитон, ну как скажите, когда первый солитон, я по израильски говорю, а первый солитон когда появился? Вопрос называется.
Я не знаю.
В 1820 году возник на Темзе.
Хорошо.
Ездили вот эти. А там Темза уже канала была, и вдруг вот такой вот спорт поднялся и диссонансовали. Да, вы представляете, да? Отразился и так вот прошел обратно. До 2 метров. Почему? Резонанс. Потому что там всякая гадость. Возник, и тут это дело. То есть солитон как раз и говорит о том, что возможно сама организация, и здесь то, что я вам рассказывал, отделяясь вещество от центральной части, где Солнце будет, должны быть, так сказать, соразмерности. То есть, когда она коагулируется, соединяется в блоки, то часть, вот, у нас же все-таки есть куча астероидов, правильно? Вот. Значит, те, которые скоагулировались, образовали планету Земля. И под действием динамики, вращения, сжатия, гравитации докатились до протопланеты. Это же все солитонное дело. Это не линейная вещь. Мы сейчас очень приветствуем это дело. И вы не линейны, и я не линейный. И мы болеем от этого. А если бы нет, у нас не было ни линейности, мы бы вообще могли умереть. Понимаете? Иногда почему влечение бывает? Полечили, ни черта, слово сказали, все нормально. Да, кажется, нам перестроить надо систему. Мы с вами сложная колебательная система. Она с взаимными резонансами. Мы сейчас к этому подходим, по здоровью человека, но еще не доехали. Но, в принципе, это правильное направление. Я с этой идеей согласен, но она все-таки моделью является. Тут есть нюансы. Пожалуйста.
Спасибо. Скажите, я видел сообщение о том, что получены частицы, превышающие скорость света.
Это я уже говорил, но еще раз напомню. Но частицы не получены. Частицы, вот это как раз мионная, одно из трех, электронная нейтрино. Значит, эти частицы пробежали расстояние в 726 километров. Расстояние известно. За время, которое приводит, когда, ты помнишь, какая скорость? То есть расстояние, деленное на время. Ну, то есть Аристотель идет. Так вот, оказалась скорость чуть-чуть больше, чем скорость света. Это впервые полученный результат. 2 раза перепроверили. В ЦЕРНе где-то случилось, ничего не было. Потом отправили туда, в других местах. Ну, дальше стали делать. И что выясняется? Ну, я уже говорил о следующей вещи. Вот на вас, я всегда знаю на руле. Вот, в принципе, этот молодой человек, который сидит, это какой-то паралепик. Первое приближение. Ну, я, допустим, прямоугольник. Я вообще-то ближе к окружности.
Вот.
Шар. Вот. То есть каждый объект, не только в физике, но даже в твоей медицине моделируется. Потому что надо отбросить все вторичности и оставить главное, понимаете? Вот. И когда мы говорим об этом расстоянии на поверхности Земли, мы говорим о расстоянии на выбранной нами модели фигуры Земли. Понимаете? Но у нас исторически это что было? Лепешка, да? Потом шарик какой-то. Если я вас сейчас назову, но студенты, кто мне учит, знают, у нас сейчас модель фигуры Земли называется ГЕМ-13. И физическая модель 13. Там даже больше. Это что такое? Это 13 сечений нашей планеты. Вы понимаете, что надо больше, чем больше сечений, тем ближе модель подходит к реальной поверхности. ГЕМ-13. Нам больше не хватило. Это космический проект. Дорогая вещь. Значит, в этом в каждом сечении радиус, сжатие и гравитационные потенциалы на 100 членов расписаны вперед. Может быть, даже есть 14, но не засекречено, потому что, зная более четко фигуру Земли, я могу даже послать любую систему, которая взрывается даже к вам в дом, на кухню, понимаете? Вот, это засекречено. Значит, теперь, это на, может быть, на 13, а может, скрыто в 14. Расстояние промерено. Почему? А по модели фигуры Земли. Понятно? Но мионное нейтрино, оно знает, оно идет реальное расстояние. А мы же не ходим вдоль и измеряем, да? Нет. То есть у нас неопределенность уже в расстоянии есть. Но это еще полбеды, как выяснилось по той неделе. Второе, выяснилось, что оптоволокническое вещество, которое, по которому оно бегает, испытало кручение и в некотором месте разрыв. А значит, время прохождения, да, меняется. Вот когда подобрали с моделью, ну то есть S поменялось и T поменялось, правильно? В итоге получилось чуть-чуть, ну не намного больше скорости света. Когда это исправили более-менее, ну не сильно исправляли ген, но сильно исправляли время прохождения, получили все, дедушка Эйнштейн, правильно? Эта специальная теория относительности прожила уже более 100 лет, она опубликована в 1904 году. Его первая теория в 16-м была общей теорией относительности опубликована. Понятно? Не беспокойся, живи нормально.
По поводу еще вот большого взрыва, то есть когда все вот эти вот...
Так мы... ты мой человек, ты мою прическу взял, да?
Стараюсь, но не целиком.
Ну я понял, но я вижу, что еще осталось.
По еще...
Это тоже больше мой студент. Ну давай.
По поводу того, когда вот мы все и тьма галактики и всяких веществ, звезд сожмутся в одну точку, фактически для нас это точка вот эта вот. Как там частицы-то будут поживать? То есть, если они электроны, то когда мы в этот кубический сантиметр такую массу заталкиваем, там уже надо их как-то укомпоновывать. Есть какая-то концепция по поводу того, как, да, я про это вопрос. Как частицы-то вот эти, как это все в точку затолкать?
Хорошо. Значит, я вам уже сказал, что мы знаем кварк. Но и не знаем, реально его не щупаем, мы его только так определяем по столкновениям частиц. Дробные заряды пошли. То есть мы дробные заряды нашли, но дробных зарядов нет, правильно? Это в 1953 году Гелман потом, когда увидел, а что, ребята, вот есть частицы. Три кварка, протон, три, ну там разные, синие, желтые, там вообще стало цветности идти. То есть физики решили гуманитарные науки заниматься. Да, блю, понятно, да? Вот эти три кварка соединяются, образуют вот эти вещи. Между ними глюоны. Теперь мы выяснили, что есть еще протокварки. То есть мы уходим туда, в структуру микромира. Только на этом остановились. Если мы поймем, что возможно есть еще другие частицы, но вряд ли нам сейчас это удастся, потому что до этого уплотнения, просто мы будем переходить, благодаря этому уплотнению, в другую метрику пространства времени. Вот и все. Это, тем более, что получается? Это для нас будет миллиметр, а по всей видимости, вот это сжатие ушло в другую Вселенную. И вот там, когда, а вот понятие критической плотности, которое хорошо разработал наш этот самый Линда Андрей, вот, здесь работает, когда отрицательная плотность, возникает обратный процесс. Тогда он уходит из той метрики пространства, и вот наблюдаем расширение, взрыв, большой взрыв и расширение. То есть вот здесь эта работа идет. На уровне критически зафиксированного расстояния, при котором будет обратный взрыв.
Вот наизнанку.
Наизнанку обратно. Поэтому возникает модель, вот та, которая расширяющая Вселенная. Тогда я буду более серьезным, поскольку физики меня понимают. А тогда мне задали, можно, коварный, хитрый вопрос. Но мы это Маркову академику задавали, когда был сам студент. Хорошо, Вселенная — это гармошка. Тили-тили-тили-тили, да? Понятно, да? А мы уже просвещенные. А энтропия-то так, черная. Она же накапливаться. И тогда она первые тили, обратно тили не дожали, и не дожали, не дожали. Вот. На что он нам ответил? Ну, правда, правильно ответил. Ну, он нас обозвал двоечниками. Тоже правильно. И ты должен помнить, как студент, что мы энтропию вводим для изолированных систем. Понятие энтропии для открытой системы элементарно, даже отсутствует. Вот и все. Вот мы с вами энтропийные системы, потому что мы изолированы. Первый это 36,6. Когда у нас нарушается 36,6, вот начинается нелинейность и все заканчивается. Иногда возвращается. А Вселенная в этом плане, если она уходит в другую метрику пространства, доказательство, что она изолирована, отсутствует. Хотя она и замкнута.
Что это еще извне какие-то силы могут.
Другие Вселенные, понимаешь, и контакты через вот этот black hole идет в другую метрику пространства. Вот поэтому возьмите, когда-нибудь попадется, к сожалению, он уехал в Америку, но он пишет на русском языке «Инфляционная вселенная Андрея Линды».
То есть такое понятие. Из этого, из бизнеса взято. Там все это хорошо расписано будет. Но смысл то, что мы с вами сейчас обсуждаем.
А какая-нибудь теоретическая конструкция у физиков есть что-то вроде подобия дифференцирования в математиках, когда мы вот устремляем вот это вот, то есть экспериментально они пытаются найти вот эту частицу. Да. А такая умозрительная конструкция, которая вот бы сесть и на калькуляторе прикинуть примерно, то есть какую-то такую вот конструкцию, которая бы объясняла реальность и материю.
Вот. Вы прекрасно знаете, я прямо с вами проще разговаривать. Тахион. Слышал? Что такое?
Не помню.
Вот не помнишь. Я не буду экзаменовать вас. Просто это такая из расчетов частицы родилась. Понимаешь? Угу. Гравитон. Слышал? Угу. Что такое?
Не знаю.
Вот это тоже самое. Даже тот фотон, который мы говорим, квант света. Что такое?
Волна и частицы.
Да, ну, ты мне еще про волну. Не знаю. Но дело в том, что нам эта модель позволяет пока работать. Вот мне нравится. Я всегда однажды вот многим студентам показываю. Вот был знаменитый пятый постулат Евклида. И надо было протерпеть нам почти 2000 лет, чтобы этот постулат превратился в теорию. Понимаешь? Но это правильная дорога. Он обозначил, и мы пошли и доказали. Так и здесь. Но ты не знаешь, но обозначь. Это вот всегда, это та же ситуация. Вот, ну, это в мое время. Пишешь, ну, пошел на это, вы там, ЕГЭ у нас не было. Идешь на экзамен, вот там задача, 5 штук еще не надо. Раз, сходу решаешь, что ты знаешь. Дзынь! Ну, чтобы показать, что ты не зря живешь на велосипеде. А потом начинаешь так. И дальше мне, нам советы были такие. Вот что у тебя не получается, обводи и оставь. И потом думай. Обводи и оставь. И потом. Вот это то же самое. Не закорачивайся, выходи на результат. Результат может быть двоякий, конечно, но получить его нужно. То есть мы обозначаем многое того, что нарисовали. Даже, ну, вот если вот о флюксе. Ну, что такое это дельта х на дельта т. При дельта т стремящемся к нулю. Это же абракадабра. Если дельта т стремится к нулю, я что, на ноль делюсь, что у меня получается? Медицина получается, правильно? Ну даже не живо. А мы говорим, получается касательное кривое. Да, это так будет. Перехода это особого нет. Поэтому у нас существует сейчас гребаный математический анализ, который сдох практически. И теория множеств Дирихлетовых сечений, которые Бурбаки делают. Вот нашу школу как раз, я теперь ученик второго класса, мне такой рад. Ну, я хожу, а учитель ничего не понимает. Я хоть что-то понимаю, там по теории множеств надо работать. И когда я объясняю, задаю вопросы на уровне ребенка, он должен, а потом говорит, да что ты от меня, вот так должно быть и все. Вот как вот учить-то так? Ну? Вот вам, поэтому запомните, правильно говорят, что в первую очередь вы все родители. Только вы можете помочь. Но вот нам не помогали родители, потому что они воевали, у кого-то не было. А у вас есть родители. С ними книги есть. Так давайте так вот. И не выступайте, папа, ты старый плен, или там мамка вообще пошла. Это неправильно, надо всегда уважать. Не надо подобострастно. Ну, и родителям тоже надо делать. Вот когда у вас этот проливали будет, тогда все будет получаться, и любое общество нам ни по чем не перегибнет планеты всей. Я не люблю, как Жириновский говорит. Кстати, мы параллельно учились. Он комсомольцем был, атеист. Горлопаном как был, так и остался. Спасибо. А кто за ним пойдет, ты?
Так, вот здесь вопрос.
Да.
У меня два вопроса. Первый вопрос касается течения времени во Вселенной. Вот. Ну, измерять еще все время одним образом. Там, в космосе, ну, около земной орбиты, по крайней мере, куда забирался человек, по-другому можно ли сказать, вот все-таки во Вселенной время однородно, либо есть какие-то точки пространства, скажем, где время сужается, расширяется и так далее.
Нет, тут не сужается, ускоряется или замедляется?
Да, да, да. Сужается, конечно, это пространство. Вот. И может быть, как бы, есть какие-то предположения в современной астрономии и физике, с чем это связано. Вот это первый вопрос. А второй вопрос, ну вот касается того, чего уже о чем немножко говорили вот в ходе лекции, то, что сейчас, в общем, уже распространено очень сильно в обществе. Астрология, гороскопы и прочее, как современная астрономия, как наука относится к этому, ну и в частности. В общем, астрология достаточно древняя область знаний. Есть ли там что-то объективное, либо все ложь?
Понятно, спасибо. Начну все-таки с первого вопроса.
по времени. Вот когда я одному своему здесь, мини физику коллеге, сказал, что такое время, он сказал, да отстань от меня. То есть иди лесом. Я ему отвечаю, что если бы я так обратился к Зельду, как мы называли, или ЯБ, это Академия Гендович нас учил, вот он космолог, хотя он ядерщик физик, он бы мне выгнал. Я бы двойку получил, не отвечая на вопрос, что такое время. И мы уже здесь с вами обсуждали, что во всех вещах мы идем на модели. Везде. Потому что модель позволяет и мелочи убрать, и ориентироваться в уме. Что такое время? Вот время, даже древние, представляете, время измеряли Карахунжи. Построение возле местечка Карахунжи в Армянском Нагорье. Построено в 18-м, 20-м тысячелетии до новой эры. Что потом было? То есть люди измеряли время. Почему они измеряли время? Ну, во-первых, первое, что с чего мы измеряем время, первое, это с изменения чего? Положение вас относительно небесной сферы. Понятно? То есть время – это суточное вращение ваших планет. Вы согласны? Все на этом. И вот, а чтобы заметить это вращение, вот они строили там такую вещь, здоровенную там, 280 камней вот так, и 160 вот так, два кольца с дырками. Они определяли суточное время, они определяли недели по Луне, они определяли месяц, они определяли год. Вот заставьте любого из вас, определи год. Сейчас скажешь, по календарю или по интернету. Все. А они древние хорошо знали, что год начинается после восхода видимого солнца, ну, ставили камень из центра какого-то, в день весеннего состояния. Вот из этого камня он уходил, это было день весеннего равноденствия. Здесь у нас в районе, надо установить камень, как это, лес-то, который за моторостроительным, не моторостроительным, Гилевская роща, там находится, если говорить. Это день восхода отсюда солнца, день весеннего равноденствия. Вот это они фиксируют вообще. Значит, далее, что беру? Я беру 0 пункт, и вот насколько от этого 0 пункта повернулась Земля, это мое время. Почему? Потому что Солнце. Понимаешь? Поэтому сделали так, что географическая координата, по которой, это долгота. Какая долгота, такое местное время. Понятно? То есть висит Солнце. В данном случае оно поднялось, опустилось, но на этой долготе. Там другое. Поэтому на востоке уже вечер, у нас, так сказать, вторая половина дня, а там еще впереди будет дальше. То есть первое время, которое до сих пор, оно взято из суточного вращения Земли, на которой мы с вами живем. Что нам брать другую планету, да? Нафиг. Все. Оказалось, что наша Земля вращается неравномерно вокруг своей оси, довольно существенно. Нерегулярные, на секунду может ускориться или наоборот остановиться, это для внутренних вращений частей. Дальше сезонные, зима, лето, перекачка массы, и ось прецессирует, входит. И третье, вековое, то есть ось находится на месте, но скорость вращения суточного под действием прилива Луны, я вам назову такой, нарисуйте себе бугорок, 200 километров над Луной, поднимается вслед за ней, с поверхности. То есть, ну как вот, вращается, идите за юбку мамы. Так и здесь. Но и мы на Луне то же самое делаем, называется определенное трение. На суше достигает на рыхлой почве до 70 сантиметров, на твердой 30, на совсем где-то 10. 1,5. А вот на воде в каньонах поднимается до 16 метров. То есть вот фьорды или, допустим, где Калифорния находится. Вот это 200 километров прокатывается. Тем самым оттягивая нашу ось. То есть мы замедляемся. 2 миллиарда лет у нас оборот был 12 часов. Вот три причины. В 20 веке нам нужно было строить, ну, для ядерной физики астрономические наблюдения дают точность 10 минус 5 секунды. Потом рефракция, аберрации света, все к черту свалить.
Поэтому надо это было убрать. И тогда мы взяли отлаженную секунду за счет вот этих вещей, учли, ввели понятие эфемеридной секунды. Вот. Равномерно текущей, где учтены вот эти колебания, где фрезивное трение, где учтены вот эти нерегулярности. Все. И эту эфемеридную секунду попросили физиков проштабировать изотопом цезия в одну секунду. Сколько колебаний входит сюда. Вот появился атомный стандарт частоты равномерно текущего времени, но базирующийся на реальной астрономической секунде. Это равномерное время, оно везде одинаково. Теперь, что говорит общая теория относительности? Да, если сигнал проходит вблизи мощного гравитирующего тела, то согласно и специальной общей, время замедляется. Но это когда большое гравитирующее тело. Понятно? И это мы учитываем. Даже учитываем, когда посылаем сигналы управлять движением наших тел. Или, например, мы, чтобы попасть, мы следим за другим объектом, другой планете, на которой хотим встретиться, мы это учитываем. То есть тут есть изменения. То есть равномерность идет от астрономического сглаженного эфемеридного времени, правда, модулировано колебаниями атомными стандартами частоты. Сейчас вот хотим на водородный перейти, но что-то не договариваемся. Проблемы эти наши национальные, конфессиональные, религиозные, политические. Вот это свора, которая поубирала бы к чертовой матери. Извините за выражение. Теперь про астрологию. Я тут бы начал долго ругаться, конечно. Вот. Ну, скажу по-русски. Просто. Когда возобновилось в нашей стране увлечение астрологией, мои старшие учителя, они живы-здоровы, я как раз вот был, сейчас их ругал, молчали с аккаунтом, я тоже уже молодой человек. Значит, было сказано так, ну вот народ будет теперь через астрологические гадания глядеть на небо. Ты понимаешь, ты глядишь на небо? Ага, глядишь, пытаешься. Вот. И они узнают звездное небо, будут увлечены, и все будет нормально. И что мы видим? Прохожу по киоскам Тюмени, вот сейчас в Москве прошел. Астрологические журналы. Газеты, стрельцы, подлецы. Что вас ждет? Девы придурочные. Гадалки. Вы даже когда... Я заставил однажды студента журналистики проанализировать за месяц на этих, на гороскоп. Смеха, она смеяться потом стала. Когда зачитали, а там просто дуракам закон не писан, правильно, первый уровень. Они все берут. Вот на этом мы и сидим. То есть вообще никакого отношения не имеет. И когда, вот мне нравится Гордон, умный, ироничный человек, но когда он в прошлый раз привел ректора астрологической академии, доктора астрологических наук, у нас это во-первых, астрология немного. Вот. И он там, у него спрашивал перспективу, Гордон, что будет с нами? Ну, тот, конечно, рассказал, что ничего не будет. Все будет хорошо. Ни на что не опираясь, потому что мы хотим в будущем хорошего. Мы образовали целую плеяду бездельников, хуже цыган, которые нам мешают жить, которые паразитируют на нашем финансовом состоянии. Ну, на духовном тоже. Это безобразие. Это как алхимия. Это как что там еще? Нумерология дурацкая, по-честному. Ну, это все сборище, это не наука. Поэтому только негативное. В итоге я еще продиктовал и буду добиваться, что они, оказывается, вот сделали уступку, дай пальчик, они проглотили все. Не нужно эта вещь. Если бы вам показали запись перед развалом Союза, где дама Тамара Глоба тогда встретилась буквально с профессионалами, есть у нас в Питере один такой в пятом поколении, в основном Холшевников, небесный механик, коллега, но извительный до безобразия, умный тоже. И они напустились на эту томочку. Так вот, покойный, который журналист, передача была 2 часа 40 минут. Хорошо, что записывала камера наша. А я не увидел эту передачу. И потом, когда вернулся, расспросил, на Украине было, они говорят, вот, я назвал фамилию, потому что я знаю, кто это может быть. Вот они, да-да-да-да, такие были. Я когда приехал в Москву после Украины, мне показали ту передачу, что сделал покойник. Он вырезал все передачи, все вопросы и ответы, в которых Глова была ничтожеством. И отпустил то, где оно что-то отмечалось, отвечало, и потом сказал, что вот смотрите, астрономия с астрологией особо не спорит. Шум был, мы потом входили в суды, но потом мы поняли, что бесполезняк, власть сменилась. Теперь эти астрологи, впереди все, это команда взглядов, дети богатейших людей, сплошные богачи. Так что вот, а они делали хорошую политику, связанную с молодежной аудиторией. Молодежь всегда радикальна, сразу. Ну вот, пожалуйста, чтобы подтолкнуть. Это уже китайцы Хунвейбинов сделали. Это всегда делали. Ну, ярко это китайцы сделали. Ну вот и все, что у нас похитились, это вот отнули, понимаешь, мою глупость астрологии. Ну так мы ничего не добились. Она уже чуть не плакала, что вы ко мне пристали, что запись, я же ничего не знаю. А что ж ты лезешь? А вот этот, Холшевников, ее прям чуть не, мягкое самое слово было, дура. Вот. Она соглашалась, вы это брали, отпустите меня побыстрее отсюда. Ну, это не пошло. А в итоге мы получили то, что вы видите. Вы уж смеетесь. Стрельцы, удальцы.
Спасибо. Есть вопрос?
У меня такой вопрос. Что вы можете рассказать насчет инверсии магнитных полюсов Земли? Почему она происходит? И как это может быть для нас чревато? И в какой скорости? В каком времени?
Вопрос хороший. Значит, в действительности инверсия магнитных полюсов происходит. Это доказывает наблюдение полимагнетизма. Что такое полимагнетизм? Когда, это всем объясняю, вулканы взрываются, выходит лава, там много ферросплавов, и тогда каждый ферросплав своей намагниченностью будет направлен на момент положения полюса. Понятно? Вот сейчас мы прослеживаем движение этого полюса от центра Индийского океана через Северную Африку, Атлантику и в районе Великих Канадских озер он находится, сейчас магнитный полюс. Вот, по расчетам показывают, что в действительности была инверсия. В среднем, уже, так сказать, аппроксимация этих наблюдений, надо еще искать, конечно, вот, оценивается в 100 тысяч лет. То есть приходит переполисовка. Ну, особого не было. Ну, что такое магнитное поле? Кто знает физику следующей? Вот магнитное поле летает отрицательно заряженная частица. Она на спирали бежит к северному, положительная сразу бежит к южному. Ну, теперь поменялись, и все. Лишь бы напряженность магнитного поля была, понимаете, это жизнь. Если не будет магнитного поля, нам конец. А то, что оно туда-сюда ходит, ничего страшного.
Вот я просто слышал про то, что солнечный ветер, ну то есть излучение, приходящее
от Солнца. Ну солнечный ветер — это электронный поток от Солнца.
Да-да-да. В тот момент, когда у нас переполюсовка достигнет такого положения, что как бы солнечный ветер будет вдоль поля двигаться, прилетая на Землю, то есть здесь разницы не имеет, все равно он будет.
Понятно. Отклоняться. Ядерный электромагнитизм учил?
Да.
Где?
Ну, на физфаке. Искусство электричества немного
помню. Но я тебя потом вот поймаю. Значит, ты должен помнить, что, допустим, вот у меня вот идет дуга магнитного поля. Частица идет по касательной. Согласно закону Боренца. Что она делает? Касательно двигается. Ничего подобного. Она сразу же начинает накручиваться. По спирали видно. И вдоль силовой линии крутится. Теряет скорость. Не важно. Не важно. Если она по касательной, большая скорость, она может уйти. Но она мне нужна. А если скорость, так сказать, для этих случаев классическая, она навиваться будет.
Все равно навиваться.
Конечно. Это не это. То есть, вы понимаете, когда поворот идет, а вдруг это туда, по касательной, да прямо туда, в землю, не будет. Пока магнитное поле, пусть оно будет, мы будем с вами жить. Не будет магнитного поля, нам конец. Вот как на Луне нет магнитного поля, на Меркурии нет, и на Марсе слабенько, поэтому там надо быть защищенным. Но мы туда попремся, потому что жить надо. Понятно?
Спасибо. Да. Так, есть вопрос?
У меня будет вопрос попроще. Скажите, пожалуйста, вот астрономию исключили из школьной программы?
Да, да, да.
Хорошо ли это или нет?
Вот оно, и ответ. О, пожалуйста. Нет, наоборот, хорошо получилось, что больше людей стало интересоваться. Поэтому тем, которые интересно, ну, это ироничный ответ. Ну, плохо, потому что в действительности мы теряем огромный пласт знаний. Все-таки, когда, что такое астрономия? Это соединение истории общества. Она же древняя наука. Срочно пересекается. Это соединение всех наук, химии, физики, биологии, математики. И это здесь собирается поле. Поэтому что было? Какая проблема? Кто будет вести этот предмет в школе? Упиралось в экономические проблемы. В Европе просто решили брать одного классного астронома, он вел несколько классов, там обсерватор. Норвегии! Норвегия — это у графины. А те, их, что такое норвег по-английски? Norwegian. Человек, бегающий по северной дороге. Это же наш хан. Что, не видите? А это значит, а там мудрые норвеги, они делают, у них, правда, 12 классов, они потом на третий курс Сорбонны идут, или в Англию учатся, и все. И, кстати, они открыли закрытый космодром Плесецкий, который у нас теперь мир. Американцы даже не думали, что мы там космодром. А детишки, что такое у них? Хорошее обучение, это у нас школа, прослушала страну, ничего не знаю, ничего не умею. А там нельзя, значит, что они делают? Значит, теорию изучили по сторонам, так, по трем засечкам определить траекторию, это гауссовская задача. Видите, какой уровень подготовки гимназиста? Иди с телескопом, с хронометром, наблюдай, значит, соображают, вот, планета, облако, север же, черта, закрыло, ничего нет. А что такое быстро? Дзинь, а тут из-за горизонта, дзинь и бум, дзинь и бум. А тут через секунду можно измерять и траекторию. И все траектории у всех сходились в одном месте. И тогда они в гимназическом журнале опубликовали, что из России из одного места бзинь-бум идет. Но поскольку люди всегда следят за всем, американцы прочитали, ясно, дали программу туда, они обалдели. Вот у нас Плесецкий космодром. Строился с 56 года. Открыли, вот если кто постарше, было Петрозаводское чудо, Петрозаводск, бомбили инопланетяне со страшной силой, а было просто. Пошли первые ракеты, тем более этого Глушко, короткие, шутка ракета, бзынь, все взлетело, недостроенное, а дальше он пошел, 9 метров растр, то есть давление в нем падает, понятно? Ну скорость еще небольшая, давление туда, и потом то, что поднялось вверх, бзынь, и как в садике детском за это воспитательницей. Поехали наверх, железяки. А на терминатор, когда выходит, кстати, терминатор — это астрономический термин, это на Луне терминатор — это граница между светлой и темной частью. Наш термин попал, пожалуйста. Терминатор все знают теперь. Вот. Отсекается, и потом это все это падало как раз на город Петрозаводск. Все не понимали, что такое. У нас тогда сказали: инопланетяне. Вот так мы этим делом пробавлялись в таких вот местах, и, конечно, сплошная стыдоба. Вот мы в соответствии с американцами играем, когда что-то непонятно, то мы под инопланетян. На самом деле это все наше производство, довольно сложное и коварное, и опасное. Ну а раз в школе вот это существует, пусть теперь полностью отсечены. Более того, я... Ну, некоторые студенты, которые долго мне учились, собственно, тут взрослые люди. Зачатие ребенка с учетом наследственных признаков отца и матери, рода, существенно зависит, какое идет излучение из космоса, то есть из созвездия зодиака. Вот. И это, кстати, интуитивно в древности было проникнуто, что жениться тогда, заводить детей тогда, потому что... Например, если у кого-то плохие основы, то есть наследственные заболевания, то вот, допустим, мы уже знаем, что из созвездия, из площади созвездия Близнецов идет поток довольно мощный, вот ПДК, это 18 микрорентген в час. Значит, в этом мощном потоке мужская составляющая отгоняется, и тогда превалирует женская. Ну, а значит, надо вот, в двух странах, Швеции и Швейцарии, люди женятся, вступают в брак, и полтора-два года, полтора Швейцария, Швеция, они проверяют на наследственное заболевание и рекомендуют. Но я думаю, вы взрослые люди, кто-то скажет цинично. Но если ты любишь человека, это твой человек, и ты его. Но а как не страшно видеть бедных детей, которые не простились, у которых все, что было негативное в каком-то роде, вышло наверх. Это что, нормально? Ну, вот там так подходит к этому делу, учитывая. То есть, что я хочу сказать? Вот излучение, идущее из космоса, коротковолновое в основном,
мы посмотрим, оно доходит до клетки, то есть гамма-рентген излучение. Ну, при ЛПДК. Оно может отогнать туда или сюда, поэтому вот это надо учитывать с учетом рода. Ну, у нас пока это делается или стихийно, или, так сказать, в очень высоких кругах.
Спасибо. Есть вопросы?
У меня вопрос по поводу теории струн. Что вы можете вкратце и на бытовом уровне о ней рассказать? Вот, что это вообще такое?
Ну, первое хочу сказать. Теория струн — это вообще-то теория несколько новая, в том плане, что пытаются систему гравитации описать натянутыми струнами, идея эквипотенциальных поверхностей, а тут эквигравитационных полей. Я хочу сказать, мы до сих пор не знаем, не можем определить гравитационную волну, как она распространяется. А струна — это как раз есть как бы граница, то есть опять же мы берем модель, не просто волны гравитационные, о которой мы ничего не можем сказать, только утверждение общей теории относительности. А вот здесь это экстренум, то есть вот в виде натянутой струны. Вот. Поэтому она кое-что позволяет нам описать. Вот. Но вопросы есть большие. Я бы сказал так, это как бы третья математика, которая нам представлена, или, допустим, физика, которая объективная. Она, подчеркиваю, что она опирается не на торсионные поля, а на гравитационные экстремумы. Ей можно пользоваться. И она интересна, но очень непростая. То есть все результаты получены, самое приятное, что они все объясняют. Вот все, что есть вот сейчас. Но вопрос, а что такое струна опять? Мы опять говорим, гипотетическая гравитационная волна, которая на экстремуме. Опять. Где гравитационного? Ну, нету. Вот такой ответ. Хотя сейчас книг, кроме Брайана, у него две вышло, я сейчас специально заходил в Библию, и там штук 7 по теории струны. Но почитать можно. Но это непростое чтение. То есть объяснение есть, довольно непростая теория, сложная, но строгого, основательного доказательства справедливости нет. Поэтому читаю. А что, правильно делаю?
У меня глупый совершенно вопрос.
Да не надо так. Всякий вопрос достоин быть вопросом.
Вот если представлять время как измерение, я более-менее знаю, как, что меня заставляет двигаться в пространстве, по пространственному измерению. А что меня так пнуло в детстве, что я двигаюсь во времени?
А, понятно, что ты родился, живешь,
да.
Мудреешь.
В эту сторону двигаюсь.
Да, понятно. Ну, это тот же вопрос, уже я говорю, отсчеты идут по вращению Земли. Вот. Время теоретически может быть обратно. И, кстати, когда вы изучали физику, вот там, например, ускорение, это что такое? Изменение скорости по времени, t в квадрате идет. То есть, а что такое t квадрат? Отсюда говорим, что ускорение может быть и положительное, и отрицательное. Также и здесь. Координата времени может быть и такая, и другая, но координата. Но физическое время всегда продолжается в одну сторону. И мы видим на нашей Земле медленное замедление, затухание мантии, затухание нашего Солнца. Мы приходим к какой-то замкнутой точке. Может быть, потом обратно, но у нас с вами не будет. Понятно? То есть время всегда идет в одну сторону. Запомните, это аксиома, это правило, это порядок, это наука. А то, что вам может показаться, ну, показаться все может. Ничего страшного. Да-да?
Ну, такой вопрос. Вот ДВК, это затухшая звезда,
да?
Да. Вот, получается, последняя ее стадия.
Да, да.
И есть еще... Куда она, ее будущее?
Понятно. Значит, на самом деле белый карлик иногда, вот он проходит несколько стадий. Сфера у него на поверхности может высокая быть температура. Потом, когда он ее излучит, поэтому иногда вот планеты обнаружены были у белых карликов, кстати говоря, то он совсем превратится в вот это вещество, называется вырожденный электронный газ. Дальше он будет бродить до тех пор, пока его не скушает черная дыра. Вот и все. Это отработанное вещество Вселенной.
Или, допустим, рядом с ним взорвется какая-нибудь сверхновая, она его разнесет, и он тогда куда-то войдет в другие составы. А так вот будет ждать своей участи. Никакой эволюции у него нет. Кроме как столкнуться с сверхновой, взорваться, или ждать, чтобы его поглотила черная дыра. Все.
Слышал, что постоянно Земля бомбардируется какими-то частицами, да? Ее масса увеличивается со временем.
Значит, так, понятно.
Злится,
я понимаю. Значит, вы правильно заметили, что раз на Землю падают камни, частицы, пыль, метеориты, постоянно падают на нас, они как бы в действительности упав, сгорев, даже энергию сообщают, сгорев, да? А некоторые доплывают до поверхности, вес увеличивают. Но одна вещь другая существует. Значит, у нас, с нашей планетой, вот вся атмосфера до 90 километров вращается вместе с Землей. Один к одному, как вот. А вот выше, а у нас атмосфера со всеми слоями доходит до экосферы 1000 километров. То есть получается 910 километров вращается с разными скоростями. Поскольку в этой разряженной атмосфере двигаются разные молекулы, есть такое знаменитое распределение Максвелла, вот, которое говорит о хаотическом движении частиц в какой-то массе, то часть частиц может потом упасть и уйти туда, а часть частиц может выйти за пределы. Исследования последних столетий, начиная с начала 18 века даже, с конца 18 века, показывают, что здесь какой-то баланс идет. Да, падает, и часть мы теряем вещества, массу через атмосферу. Так сказать, пока на балансе. Но не исключено, что временами бывают переключения. Вот такой ответ. А если у нас бы не было баланса, были бы проблемы.
Еще вопросы?
Да.
Про озоновую дыру и ее опасность все-таки. Расскажите.
Конечно.
Как она будет
сохраняться? Озоновые дыры имеют происхождение двоякое. С одной стороны, это работа хлоросодержащих реагентов, которые расщепляют О3. Но в то же время О3 формируется в результате грузовых разрядов и опять же в результате действия вот этого планктона с атмосферным веществом. Хорошо, что у нас возле Антарктиды много планктона. Вот. Но наличие выброшенного в атмосферу хлоросодержащего газа, дальше метана, приводит к тому, что толщина озонового слоя меняется. Я вам скажу, если вы не знаете толщину озонового слоя. Кто знает, а? Не хочешь говорить, он подписал секретную бумагу. 2,5 сантиметра. Притом он не так ровно, он, например, он может доходить до верхних слоев стратосферы, потом через мезосферу, иногда даже в тропосферу. Ну, вот такая вот кривулька замкнутая разных зависимостей и условий. И дырой называется ситуация, когда 50%. То есть получается 1,25 все уже дырка. Значит, тогда идет проход большего потока ультрафиолетового излучения. Поскольку это больше в южной части, то страдает это самое чилийское, аргентинское население, как раз они доходят до Антарктиды. У нас поменьше, хотя вот в Среднем Приобье, там, благодаря активному вывозу метана, ну, летите на север, вы видите, что творится. Горит, плюс кислород, так сказать, сгорает, плюс метановые выбросы, вот, в общем, тут проблему мы создаем. Мягко говоря, оно тоже не 0,5, но заметная дырка. Это проходящий ультрафиолет, но он здесь, наверное, не так, как у них действует. Когда узнали, это узнали в начале 60-х годов, стали хвататься за голову. Сейчас заметили, что оказывается нет. Несмотря на то, что в действительности мы сократили выпуск хлоросодержащих холодильных установок, стали использовать понятие этого самого, ну, который продувает лед кондиционера, пожалуйста, только закрывайте девушки, чтобы не проветрило мясо ваше и прочее, и живи пока хочешь. Вот, вроде бы да, но только Китай мы до сих пор еще выпускаем, а у нас народу, ну, а Китай больше.
Тем не менее, он снова стал восстанавливаться. То есть механизм как уменьшение, ну, вроде бы обозначен, а с другой стороны, а почему вот это происходит, подъем его есть. Но одно надо сказать, без озона мы быстрее можем, потому что а когда пойдет ультрафиолет, то нам будет, ну, мягко говоря, не очень. Ну, придется по земле уходить. Вот весь ответ.
Можно?
Да, да.
В последнее время разговор о том, что магнитное поле Земли смещается. Это вообще...
Смещается, я уже отвечал. Но, постоянно.
Как вообще влияет это на...
Ничего не влияет.
Может, и поменяется ли вообще, вот есть версия, то, что вообще поле...
Тоже отвечал, меняется, ничего страшного. Он, вот если бы вы были моряк, моряки, уходя из портов, раз в 10 лет меняют карты по компасу. Потому что сетка, географический координат связан с магнитным полем, непрерывно меняется. А магнитная навигация, ну, пока довольно существенная, потому что не всегда работает вот эта космическая навигация. Пока она работает на магнитном поле, на компасе. Когда совсем будет хорошо, все равно параллельно должно быть что-то. Вот мы отказались от параллельности 5 для запусков. Вот, пожалуйста, 10 миллиардов долларов упало. А чего надо? Надо было 5 параллелей, и все было бы здорово. Я обратил внимание, что особенно не ругаются, а 10 миллиардов долларов нету. Почему? Вот нету. Пусть будет магнит. Мы карты будем менять раз в 10 лет. Как это было со времен 18 века. Нормально. А меняется почему? Потому что ядро, мантия и кора имеют разные скорости вращения внутри. И поэтому возникает вот это, раз мантия перемещается в полюс, то значит и вместе с ней, в ней основное движение заряженных частиц, они создают магнитное поле. Она перемещается, ну, он и плывет, то есть магнитное. Относительно суточного вращения. Ничего страшного.
Как вы относитесь к введению основ православной культуры, вот введению религиозной культуры в школе? И вот еще испытания ядерных, да, вот подземные, надземные, Ленин, другие планеты. Есть ли такое вот?
Ну, у вас вопрос здесь. Так, по поводу первой части. Я по маме Владимирский. В Владимире жили и живут богомазы. Я маленьким ребенком попу читал нравоучение, что есть учение Дарвина. Ну и это во мне укрепло до сих пор, и я буду придерживаться. Я знаю, где религия черпает истоки, они берут их за строй. Вся хронология астрономическая, они там Бог сказал. Это нехорошие люди. Я даже вот, к сожалению, двух студентов воспитал, думал, хотел в МГУ на замену себя. А эти паразиты поехали, сперва не поступили в Загорскую духовную академию. Потом один поступил в Тюменскую Тобольскую епархию, а другой, он еврей по, вроде бы по канонам, но для меня он человек. Его приняли в Томскую. Сейчас священники. Так вот, Димка священник недавно, ну он так ко мне за советом, я его всегда ругаю, то что я говорю, какой ты верующий, я же тебе всему научил, где у тебя там Бог, в каком месте это находится? Ну, он типа, ну, я как учителя вас уважаю, ну, там, он не спорит со мной, то есть воспитанный человек. Недавно показывает, с Дмитрием нашим Тюменским стоит рядом, в Туле уже Малиновой, а если вы знаете, я врагов-то изучаю, а Малиновую Тулью архимандриты носят. Архимандрит – это полковник церковной службы. Димка – доцент, кандидат богословия и директор этой духовной семинарии. Ректор является этот самый. Ну как я могу относиться к этому? То есть туда идут те, которые хотят. И мало славы, и мало власти. Они обладают самой страшной духовной душой твоей владеют, понимаешь? И тут надо высоконравственного. Для меня, кроме Иоанна Крестителя, здесь никого нет. Все остальное или придумано, или вот такие. Он реальный чистый человек. Я в Бога, конечно, и не верю. Теперь, если эта гадость с 1 сентября придет сюда,
Ну что вам, вот опять нам, ну может Вовик одумается, если его оставят. Ну, и так есть, я родился в семье мусульман. Ну вот, пожалуйста, школа в медресе при мечети. Ты православный, иди в церковную приходскую. Ты католик, пожалуйста, католическая приходная. Иудейская школа есть. Ну что не надо, пожалуйста. И при том обращу внимание, это насильственно. Когда ребенка бултых, он не просился. Когда у ребенка обрезают хирургически что-то, это что такое? Это что, это духовность, что ли? Это насилие над маленьким человечком. Вот когда 18 лет тебе есть, вот тебя хоть башку пусть отрежут по твоей воле, я возражать не буду. Раз ты пришел сюда, понятно? А когда детей это делают, это что же такое-то? Приучают. Ну а дальше, вот школа, вот 1 сентября, кто придет в эту школу основам религоведения атеизма? Если я приду, я всех пошлю. Правильно? Но придет ли такой человек из конфессии, который, я ислам люблю, я и католиков люблю, я всех люблю. Ну такого же не может быть. Ну что надо, и так в школе существуют дурацкие интегрированная дисциплина, где математик, физик, химик, географ, военная подготовка, ОБЖ. Что такое? А? Трата время пустую.
Ну да.
Пустую. Теперь к этой ОБЖ за счет опять другого времени добавляют основы религоведения. Да это, и же не всем детям-то это нужно. Духовность, вера тогда, когда я в этом нуждаюсь, уважаемые. Правильно? И это не я с тобой. А вот я или ты отдельно. Что мы делаем? Мы готовим. Вот, кстати, когда прощался этот господин Фурсенко, он написал, он вроде бы думает, что его не возьмут. Ну, тут дело запущено, возьмут, не возьмут. Он сказал, что с 1 сентября вот это последнее дело его руководства. Вот что я негативно к этому. Это раздрай. Если он из одного подъезда, но в школу ходит с собой в один и тот же класс, мы обязательно подеремся, что мы из разных подъездов. А тут разные подъезды, разные веры и еще что-нибудь. Да ты мне не нравишься плюс. Ну что? Что это будет? Оттуда родители будут вытаскивать дерущихся детей. Ну а по поводу взрывов ядерных. Вред имеет только для нашей Земли. Только для нашей Земли. Это для других планет это не так плохо, вот. Но, к сожалению, это последствия гигантские, потому что в зависимости от того, какой источник вот этого взрыва, все эти радиоактивные элементы фонят, излучают от 2,5 миллиарда лет до 5 суток, это радиоактивный йод. 5 суток он все сдох, можешь нормально брать. А уран-235 это 2,5 миллиарда лет. И он будет хранить выше нормы. Что будем делать? Наша область с новой Земли загажена. Там открытые испытания шли с 1956 года. И я был свидетелем взрыва водородной бомбы. Слышал в Салехарде, когда взорвалась бомба мощностью, как до сих пор он думал. То ли 150, то ли 250 мегатонн. Ну надо же. А сколько народу помирало и сколько еще будет на этой территории всего сегодня хорошего. Плюс подземные ядерные взрывы под, здесь использовали нефтяники, перегонять газ, нефть, нефтеганские. После этого пустоты образовались, там землетрясения на равнине возникли. Ну и в нашей Междутавдинской маленькая губерния, 8 взрывов ядерных подземных. Тоже о чем думали ребята. Ядерное оружие в действительности нужно его оставить, и нужно будет для вот этих экстремальных случаев. Да, подрывы придется делать, но это. Мы отслеживаем любой объект с периферии, а он будет долго лететь. Значит, к этому надо готовиться. Или просто гравитационные маневры, или в действительности, как американцы. Приехали, зашнурировали, но надо далеко, потому что как рванет, потом часть все равно падет на Землю. Они же подчиняются законам гравитации, все равно будет падать к Солнцу. А значит, с нами пересекутся. Это не просто взрыв. Это в кино хорошо получается. Но когда нет выбора, то придется такое делать. Рассчитывание на небольшие погрешности. Вот такая ситуация с ядерными взрывами. Просто мне жаль, что в нашем Отечестве убрали такой красивый предмет, такой исторически связанный предмет. Можно было бы теперь без учителей при интернете, я вот был у детишек недавно, там по интернету гонят, показывают эту самую ветер на Марсе, да какой там ветер, там только буря бывает и все. Ну, в общем, такая Солнце состоит из трех частей, такие, которые не бывают, он что, ну, гадость. Он говорит, давайте будем выветривать, но как раз и узнал, Википедия, это все это лучше, более объективно. То есть надо просматривать специалистов, как у нас, что показать народу. Потому что интернет, изображение, это такая глупость.
Еще вопрос, можно, вот Чернобыль, там, говорит, графитовые есть стержни, что они как бы их, ну, закрыли, а они в мантию входят, что, ну, земную как бы проваливается дальше, что это правда, да?
Ну, это шутка называется.
Да?
Конечно.
То есть их...
Любой стержень по мере опускания сюда в грунт, соответственно, теряет все свои свойства. Более того, он не сможет расплавить, а в этом месте земная кора 30 километров. Я вам объясню, на Кольском полуострове сейчас перестали вращать глубокую, сверхглубокую, она остановилась на глубине 13 километров, все. Значит, тогда что, оказывается, берем стержни и туда, и в мантию, ну да и что там, да, нет. Так что вот это сказки. Как все бывает.
Ну что, я думаю, что мы уже по времени довольно долго здесь сидим. Спасибо. Еще раз благодарю.